Шановні, і триває наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я просто думаю, що вам буде надзвичайно приємно побачити результати і своєї участі, коли ви будете бачити результат діяльності ГУР Міністерства оборони України. Багато епізодів були, які нас з вами вражали. Так, ну от, зокрема, для мене був надзвичайно епохальною подією – це знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 в повітрі. Та це свідчить про те, що Україна знайшла можливості боротися із російською стратегічною авіацією, яка нас з вами обстрілює крилатими ракетами. Все це вам дуже добре відомо. В описі до цього відео необхідні реквізити і ваша участь. Власне кажучи, ваша участь в нашій спільній перемозі. Це важливо. Це не просто заклик, це те, що потрібно робити зараз. І зі мною в студії радий вітати Василь Савін. Ми продовжуємо військову тему. Нині офіцер 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади. Пане Василю, вітаю вас.
Добрий день, Дмитрий. Спасибо большое, что пригласили. Ваша передача очень авторитетна, бойцы всегда вас слушают, поэтому для меня большая честь сегодня быть с вами в эфире. Спасибо.
И мої вітання бійцям 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Дякую вам. Ви пройшли від шлях, так би мовити, від депутата Донецької обласної ради, зараз до офіцера Збройних сил України, старший лейтенант Збройних сил України. Я почну спочатку, так би мовити, так? Коли Росія почала війну, а сталося це в 2014 році, щоб ми з вами не забували, і ви, по суті, тоді одразу потрапили в полон. Спогади про полон, як на мене, це теж документування російського воєнного злочину проти українців, проти громадян України і проти держави Україна. Перебуваючи там, в полоні, в якості заручника, ви тоді цивільною людиною були. Ви зрозуміли причини цієї, ну, надзвичайної жорстокості, з якою росіяни прийшли в Україну?
Ви правильно сказали, війна длиться не 2 роки, як некоторі недалекі люди вважають, 10 років. 10 років йде війна. Вот, я был действительно гражданским человеком, хотя в свое время заканчивал Новосибирское высшее военно-политическое училище, я был офицером советской армии, но после развала Союза, конечно, я не служил. Я вернулся на родину, это город Макеевка Донецкой области, я занимался политикой. Вот, на момент вторжения, 14-й год, был депутатом Донецкого областного совета от города Макеевка, и, конечно, для нас это был шок. Был шок. Не были готовы мы к тому, что так цинично, так нагло ворвется соседнее, как бы братское государство к нам. А Макеевка, Донецк, вот это все направление Шахтерск, Торез, Харциск до российской границы, они первые попали под оккупацию. Тогда, конечно, не знали мы, что делать, никто не мог никаких дать советов. Потому что книжки, кинофильмы, это все хорошо. Когда враг заходит в твой город, ты не знаешь, что делать. И никто не мог никакого дать совета. Мы неоднократно встречались с губернатором Донецкой области. На тот момент Тарута Сергея Алексеевича, разрабатывали с ним планы, как оборонять. Принимали решения, как Бог положит на душу. Я, конечно, примером тогда было, как боролась Днепропетровская область. Я встречался с руководством Днепропетровской области неоднократно. И, конечно...
Это Коломойский тогда руководил?
Да, Коломойским. Вот, когда именно создавать добровольческие батальоны. Я принимал участие в создании батальона «Шахтерск», потом нашего макеевского батальона «Макеевка» из макеевчан. Вот, плотно сотрудничал всегда с нашими спецслужбами. По заданию спецслужб мне удалось внедриться в администрацию в Макеевке, в ДНР, а я всегда работал главой администрации, председателем исполкома, председателем совета в Макеевке, и я прекрасно знал людей, прекрасно знал территорию, прекрасно знал очень много нюансов, которые помогали мне в работе. Я получил доступ к оперативной информации, к оперативным картам, ко многим другим интересным моментам и поставил себе задачу поднять вооруженное восстание в Макеевке, создать батальон Макеевка, силами батальона уничтожить небольшой гарнизон в городе, имеется в виду гарнизон МГБ, это порядка 20 человек, и так называемая военная комендатура, порядка 40 человек, и с взаимодействием с вооруженными силами при их ударе на Мариупольском направлении выйти батальоном в тыл оккупантам, в тыл ополченцам. К сожалению, переоценил я свои силы, недооценил врага, недооценил то, что не просто вот наше донецкое быдло, так называемое МГБ, боролось, а боролось серьезный враг ФСБ России, в частности, Ростовское управление.
Тобто ви попрацювали в ворожій адміністрації, правильно я розумію?
Да.
За завданням українських спецслужб.
Конечно, зараз,
зараз про це можна говорити.
Конечно, уже сейчас можно говорить. Деталі, конечно, нельзя до сих пор какие-то высвечивать, вы понимаете. Я был за фронтовым разведчиком и выполнял вот такую функцию, специфическую. То, что как бы я ее не выполнил в полной мере, да, это прежде всего моя вина, никого не виню. Предал меня мой соратник, вот, его убили через несколько месяцев. Ну и потом 5 лет подвала, 5 лет пытки, издевательства. Почему, говорите, такая жестокость? Ну, во-первых, я скажу так. Само по себе оно ж не люди, это человеческая такая масса, биомасса, которая в средневековье так и осталась. Вы представьте, меня одно время держали в подвале Донецкого телецентра. По сути, ваши коллеги, работающий телецентр. Там на втором этаже передачи, там гости, какие-то рассказки вот, про республику. А в подвале дыба, в подвале пытают людей. Там был расквартирован так называемый батальон «Оплот». Это карманная организация Захарченко, подохшего главы так называемой ДНР. Вот. И там пытали людей в 21 веке. Еще целый ряд прошел я тайных тюрем. Тайные тюрьмы – это самое страшное. В каком плане? Если ты находишься все-таки в официальной тюрьме, хотя бы знают, что ты есть. Ты уже не пропадешь бесследно. И тебя не убьют просто так. В тайных тюрьмах, помимо пыток, помимо издевательств, присутствует широко то, что называется в цивилизованном мире несудебная казнь. Просто убивают людей по своему желанию. У меня на глазах убили 2 человек, убили парня, захваченного в Донецком аэропорту, и убили девушку, которую сказали, якобы была снайпер.
Расстреляли или забили?
В том-то и дело, что никакой театральности, что выходи лицом к стене, нет. Вывели на задний двор. Поговорили, то да сё. И старший, он же занимался и моим делом, тоже принимал участие в пытках. Некто Камынин просто достал пистолет Стечкина и застрелил.
А вы это все видели?
Я это на моих глазах. О чем я свидетельствовал. Сейчас 2 уголовных дела, заведенная Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, по всем. И хочу отметить высочайший уровень профессионализма наших спецслужб. Установили, ребята, всех, кто пытал, кто допрашивал, кто проводил обыски, всех, кто был задействован по моему делу, все личности установили.
Многие из них еще живы?
Больше половины.
Больше половины.
Пока живы, да. Больше половины
це,
пока живы.
Це, погодьтеся, теж непоганий результат. Да?
50... Неплохо.
50%. Да. Просто я тут нещодавно говорив, здається, і в ефірі, що ви ж, мабуть, чули, що в Німеччині росіянин вбив, ну він підозрюється зараз офіційно, вбив 2 українців, які були військовослужбовцями, вони проходили реабілітацію. А має бути така ситуація, коли будь-який нападник на українців в будь-якій частині світу має розуміти, що він понесе за це відповідальність. Де б він не знаходився. От все одно його знайдуть. Встановлять, хто він, і все одно його знайдуть.
Совершенно вірно.
А скажіть, хто знущався найбільше? Власне, оці самі ДНРівці, чи це російські спецслужби ФСБ?
Ну, я би не мог так чітко розділити. Іздівалися вони одновременно, вони вместе, але старші були ФСБшники,
Командовали?
Конечно, конечно. Командовали, и скажу так, с большим презрением относились к ДНРовцам, к этому всего отребью. А охранял меня на одной из тайных тюрем подразделение воздушно-десантных войск РФ. Вот, 45-й полк, он под Москвой расположен. Вот. Не скрывали в российских нашивках. Почему сразу обратил внимание, у одного в руках печенек. Это современный пулемет, которых не могло быть ни на каких складах, ни советских складах, ни захваченной у украинских военных, потому что чисто российские. А плетут же, что все время оружие здесь захваченное с советских еще складов.
А, извините, вы же во время службы еще в советской армии, вы же в десантуре служили.
Да, 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 да. Я офицер воздушно-десантных войск и учился в Новосибирском военно-политическом училище на десантном факультете. Вот так вот. Значит, последнее место службы была 67-я бригада спецназа ГРУ. Это Сибирский военный округ, город Бердск. Рашку, чтобы вы понимали, я объехал от Калининграда до Благовещенска. Этот этнос знаю прекрасно. Более того, я изучал историю. Изучал историю в Томском университете и в Ростовском университете. В российских университетах. То есть, досконально знаю всю вот этот, весь этот непотріб
и... І, тобто, ви дуже добре знаєте, як працюють і які методи у ГРУ?
Ну, достатньо. Тепер уже взагалі досконально знаю.
А можете сказати, а де знаходяться ці таємні тюрми, які окупанти влаштували на тимчасово окупованій території?
В тих тюрмах, в яких знаходився я, прежде всего, це город Макеївка, вулиця Леніна, 123.
Вона так і діє зараз?
Конечно. Тюрми ніколи не пустеють у них. Це бывшее здание налогової міліції. Оттуда, значит, перевезли, как я уже сказал, Донецкий телецентр. Это город Донецк, улица Куйбышева, 61, тоже подвал. Оттуда перевезли здание бывшего КРУ, значит, города Донецкой области. Это город Донецк, бульвар Шевченко, 26. Оттуда кинули в знаменитый зверинец. Это такой гаражный кооператив, он буквально за этим зданием находился, и там в гаражах сделали камеры. Там меня 7 суток держали в абсолютной темноте, скажу, не для слабонервных. Вот. Оттуда кинули в тайную тюрьму МГБ, расстрельную тюрьму, город Донецк, Ленинский район, поселок Бассе, улица Молодежная, 14. Вот там два раза выводили на расстрел, закапывали живьем один раз, и там, как я уже сказал, на глазах убили двух человек. Вот. Оттуда кинули на ЭВС, а потом уже Донецкий СИЗО, подвал Донецкого СИЗО, это Кобозева 4, вот, специально для нас, для политических, был оборудован 10-й пост и 6-й пост напротив, это вот проклятые подвалы, замороженные. Чтобы вы понимали, раньше там сидели приговоренные к высшей мере, то есть к пожизненному заключению, то есть насильники, серийные убийцы, ну, понимаете, какие условия. Кинули нас, политзаключенных, и, чтобы вы понимали, меня 4 раза еще за нарушение дисциплины, за, так сказать, откровенное противодействие администрации тюремной кидали 4 раза в карцер. Вот, один раз 3 суток, 2 раза 5 суток и раз 10 суток. В карцере условия были лучше, чем у меня.
Ну, вот навіть закопували живцем. А скажіть, як ви потрапили в 56-му Маріупольську бригаду? Ми тут вже переходимо до світлої частини, скажімо так, вашого життя. Єдине, що у нас залишається зовсім небагато часу.
Дякую. Значить, ще знаходясь в плену, я прийняв рішення, буду біться до кінця з ними. Готовився... Обмен был благодаря президенту Зеленскому 29 декабря 2019 года. Я вышел, сразу пойти в АТО не позволило здоровье. Я восстановился, и когда полностью восстановился, к сожалению, началось широкомасштабное вторжение. Сразу собирался идти в нашу родную Мариупольскую 56-ю бригаду. Вот. Из Киева призваться туда было нельзя, потому что Киев это командование Пивнич, а бригада командование Пивдень. Я приехал в город Николаев, призвался из корабельного военкомата города Николаева. Вот, воюю с первых дней в должности замкомандира пехотной роты.
От замкомандира пехотной роты, и мы с вами, просто я нашим слухачам зараз скажу, що перед ефіром ми з паном Василем говорили і про значення дронів, антидронових рушниць. Що ви зараз відчуваєте на фронті? Тому що, ну, в принципі, просідала допомога. Ми сподіваємося, що зараз вона піде від наших партнерів дуже активно і в великих обсягах. Але цей період виявився достатньо тяжким і трагічним, і він ще триває, тому що є інертність та, в передачі цієї зброї, в роботі логістичних ланцюжків. А що ви скажете стосовно технологічного боку цієї війни на прикладі вашої бригади?
Ну, скажу, що всю вот эту недопомощь, недополученную, ми, піхота, на своїй шкурі ощутили в повній мірі. Нехватка снарядів, нехватка мін і, саме головне, нехватка дронів. Ви правильно говорите. Прежде всего, нужны дроны и антидроновые эти ружья. И я прошу, обращаюсь к нашим западным партнерам. Вспоминайте слова Рузвельта. Если у соседа горит дом, дайте ему садовый шланг. Не дожидайтесь, когда огонь перекинется на ваш дом. Не дожидайтесь. Пока мы, украинцы, бьемся, кладем наши жизни, останавливая вот эту раковую опухоль, давайте помощь. Не дожидайтесь, когда ваши дети будут погибать под рашистскими пулями. Договориться с ними нельзя. Это не люди, это раковая опухоль.
Я сподіваюся, що вас чують і наші партнери в посольствах, країн-партнерів, які працюють в Україні. Скажіть, це, мабуть, моє фінальне зараз питання. Як ви вважаєте, пане Василю, за яких умов і обставин ця війна буде зупинена?
Она может быть закончится только так, как в Афганистане. Остановка и вывод войск. Тех оставшихся, какие будут. Больше вариантов нет. Повторяю, ту цену, страшную цену, которую мы уже заплатили, это не цена мира, это цена победы. Мы будем биться до конца. И, пользуясь случаем, я призываю прежде всего своих земляков, дончан, вступайте в ряды нашей 56-й Маріупольської бригади.
Дякую вам. Вітання бійцям 56-ї Маріупольської бригади. І треба справді працювати, щоб вистачало всього, що зараз потрібно для сучасної війни, ще й з врахуванням того, ну, немає у нас такої кількості людей, щоб оцей вакуум просто ми маємо заповнювати технологіями, різними технологіями. Технологіями, які стосуються безпілотної авіації, бойової, так, роботизовані системи. І, власне, те, що себе вже дуже добре показало на фронті. Я це ще кажу для того, щоб нагадати вам про те, що наш збір на, я так називаю для себе, супердрони далекої дії для Головного управління розвідки Міністерства оборони України триває. Реквізити ви побачите в описі до цього відео. А я дякую Василю Савіну, пане старший лейтенант, дякую вам.
Спасибо.
Дякую. Василь Савін, офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, сьогодні з нами був в студії. Шановні, вдячний за вашу увагу. Я, Дмитро Тузов, для вас працював в ефірі. Слава Україні!